6. Шериф Эшворт, а для большинства горожан и коллег просто шериф Джон, оказался пузатым, неторопливым толстяком. У него были щеки, как у Бассета, и копна седых волос. На форменной рубашке виднелось пятно от кетчупа. Он носил глок в кобуре и рубиновый перстень на мизинце, говорил с ядреным акцентом, подчеркнуто благодушно, по-свойски. Однако его глаза, глубоко засевшие в заплывших жиром глазницах, были умны и проницательны. Словом, он бы запросто прошел кастинг на роль шерифа в каком-нибудь штампованном южном боевичке вроде «Широко шагая», если бы не черный цвет кожи. И еще кое-что. На стене в его кабинете, рядом с портретом президента Трампа, висел в рамочке диплом Академии ФБР в Куантико. Такие штуки за упаковки от кукурузных хлопьев не высылают.
«Ну что ж», — сказал шериф Джон, покачиваясь в своем офисном кресле, — «времени у нас в обрез. Марселла с меня шкуру сдерет, если я опоздаю к ужину без веской причины».
«Понял.
Так что давайте сразу к делу. Почему вы ушли из полиции с Росоты и что делаете в наших краях? Южная Каролина туристов не манит, а уж Дюпрей и подавно».
Эшворт вряд ли стал бы звонить сегодня в Сарасоту, но утром наверняка позвонит, так что Тим решил ничего не приукрашивать. А смысл? Если не возьмут обходчиком, перекантуются в Дюпрей одну ночь и отправятся дальше, с частыми остановками до Нью-Йорка. То был, в представлении Тима, необходимый переходный период между случившимся однажды вечером в Вестфилд-Молле Сарасоты и тем, что ждало его впереди. Да и, в конце концов, честность — лучшая политика, хотя бы по той причине, что в наш век все тайное рано или поздно становится явным, особенно если в твоем распоряжении есть компьютер и Wi-Fi.
«Мне предложили добровольно уйти в отставку, и я ушел. Никому от этого легче не стало, тем более мне. Я свою работу любил, и мне нравилось жить на северном побережье залива. И все же это было самое разумное решение. Так хотя бы пенсию назначили. Неполноценную, конечно, но лучше, чем ничего. Половину я отдаю бывшей жене».
«Так что стряслось-то? И давайте поживее, а то у меня ужин дома стынет».
История недолгая. Однажды вечером после смены я заглянул в Вестфилд-Молл за новыми ботинками. На свадьбу собирался. Я был в форме, чтобы вы понимали.
«Понимаю».
Выхожу из обувного, и тут ко мне подлетает женщина. Мол, какой-то подросток размахивает пистолетом у входа в кинотеатр. Я бегом туда, понятное дело.
«И сразу выхватили пушку?»
«Нет, сэр, не сразу. Сперва оценил обстановку. Один паренек валялся на полу, а другой не то пьяный, не то под кайфом его пинал и целился в него из пистолета».
«Прям как в кливлендском деле. Коп пристрелил чернокожего парня, который размахивал пневматикой».
«Вот и я ту историю вспомнил. Да только коп, пристреливший Тамира Райса, божился, что пушка показалась ему настоящей. А я сразу подумал, что парень размахивает игрушкой. Но знать наверняка не мог. Вы, конечно, понимаете, почему».
Шериф Джон Эшворт и думать забыл о стынущем ужине.
«Потому что парень грозил пистолетом другому парню. Какой смысл наставлять на противника игрушку? Хотя, ну, тот ведь мог и не знать, что это игрушка».
«Потом преступник утверждал, что ничего не наставлял, а просто размахивал игрушечным пистолетом, приговаривая: „Это мое, гад, слышишь? Мое не трожь“. Но я-то этого не видел. Мне показалось, что он наставляет на парня пушку. Я заорал, мол, бросай оружие, руки вверх. То ли он меня не услышал, то ли внимания не обратил. Так или иначе, парня пинать он не перестал. И все грозил ему пушкой или размахивал ею. «В общем, тут я и выхватил табельное оружие».
Тим умолк.
«Если это важно, оба парня были белые».
«Мне все равно. Дети подрались, один лежал, второй его бил. У второго в руках не то пушка, не то игрушка. Поди разбери». «И что? Пристрелили вы его? Только не говорите, что...»
«Никто никого не пристрелил. Там все иначе вышло. Видали, как вокруг дерущихся обычно собирается толпа народу? А когда кто-нибудь достает пушку, все разбегаются».
«Ну, конечно. У кого мозги на месте, те сразу дают дёру».
«Вот и тут все испарились, кроме нескольких зевак».
«А, снимали происходящее на телефон».
Тим кивнул.
«Спилберги, недоделанные. Короче, я направил ствол вверх и пальнул в потолок, вроде как предупредил этого идиота. Зря, конечно, я так сделал, но мне тогда ничего другого на ум не пришло. В той части торгового центра с потолка свисали светильники. Пуля угодила в такой светильник, и он свалился на голову одному из зевак. А паренек сразу бросил пушку, и потому как она отскочила от пола, я понял, что это водяной пистолет, похожий на настоящий. Паренек на полу отделался парой синяков и царапин, даже швы накладывать не пришлось. А вот зевак потерял сознание на 3 часа. Сотрясение мозга заработал. Его адвокат в суде уверял, что у бедняги амнезия и страшные головные боли».
«Он подал в суд?»
«Да, тяжбы идут до сих пор. В конце концов, он что-нибудь дополучит».
Шериф Джон задумался.
«Ну, он сам виноват. Решил поснимать на телефон, вместо того, чтобы ноги делать. Вряд ли ему это сойдет с рук. А начальство, небось, на вас всех собак повесило, да? В неосторожном обращении с табельным оружием обвинили?»
«Да», — подумал Тим, — «и хорошо бы только в этом. Увы, хоть шериф Джон с виду эдакий афроамериканский босс Хог, как в фильме «Придурки из Хазарда», на дурака он не тянет. На его месте почти любой коп вошел бы в положение Тима. Однако завтра он наверняка позвонит в Сарасоту и разузнает, что к чему. Так что лучше пусть сразу все услышит из первых уст.
Перед тем, как отправиться в обувной, я заглянул в Бич Комберс и пропустил там пару кружек. Полицейские, которые в итоге задержали парня, учуяли запах и велели мне дыхнуть в трубку. Надышал я 0,6 промилле, не криминал. Но то, что я в легком подпитии отправил человека в больницу, чести мне не делало.
«А вы вообще-то пьете, мистер Джемисон?»
«Пил несколько месяцев сразу после развода, но это было пару лет назад. Сейчас уже не пью».
«А если бы пил, так и не признался бы», — подумал Тим.
«Понял, понял. Ладно. Теперь я говорю, а вы меня поправьте, если что. Значит, вы были не при исполнении. Если бы не форма, вас бы вообще никто не стал просить о помощи».
«Да, но я бы услышал шум и все равно подбежал бы. Коп всегда на службе, вы же знаете».
«Ну да, ну да. А пушку вы тоже всегда с собой носите?»
«Нет, она у меня в бардачке лежит».
Тут Эшвард загнул второй палец, а потом сразу и третий.
«Значит, пистолет у паренька был наверняка липовый, хотя мог оказаться настоящим. Издалека вы не разглядели».
«Точно».
Шериф загнул четвертый палец.
«Незадолго до стычки вы успели принять на грудь 2 порции спиртного».
«Да. Причем пил я тоже в форме».
«Вот это вы зря, конечно. Не самый разумный поступок, опрометчивый, прям скажем. Но мне все равно кажется, что вам просто страшно не повезло».
Шериф Джон забарабанил пальцами по столу. Рубиновый перстень на мизинце отмечал каждое движение кисти негромким щелчком.
«История уж больно бредовая. Нарочно не придумаешь. Завтра я для порядка позвоню в ваш участок и все проверю. Заодно еще раз эту байку послушаю. Она того стоит».
Тим улыбнулся. «Шеф полиции Сарасоты Бернадетта Ди Пино. И бегите уже домой, а то жена заругает».
«Ну да, ну да. С Марси я сам как-нибудь разберусь».
Шериф подался вперед, перегнувшись через собственное брюхо. Его глаза горели ярче, чем прежде.
«А вот если я попрошу вас дыхнуть в трубку прямо сейчас, а? Трезвый вы будете или не очень?»
«Ну так давайте и узнаем. Чего зря гадать?»
«Да ладно. Думаю, в этом нет нужды. Никакой».
Шериф выпрямился, и многострадальное кресло под ним громко взвизгнуло.
«Лучше скажите, зачем вам работать обходчиком, да еще в таком захудалом городишке? Зарплата смешная, 100 баксов в неделю. С воскресенья по четверг у нас спокойно, а вот по пятницам и субботам бывает жарко. Стрип-клуб в Пенли закрыли еще в прошлом году, но рядом есть пара злачных местечек».
«Мой дед служил ночным обходчиком в городе Хиббинг, Миннесота. Там еще Боб Дилан родился, слыхали? Ну вот, дед там работал до пенсии, а в молодости тоже был копом. Глядя на него, я и захотел стать полицейским. А как ваше объявление увидел, так сразу подумал...» Тим умолк. А что он, собственно, подумал? Вроде и мыслей-то особых не было, равно как и 2 недели назад, когда он нанимался рабочим на перерабатывающий завод. Совершенно пустая голова. Тим рассудил, что это запросто может быть признаком некоего внутреннего кризиса.
«Пошли по стопам деда, стало быть. Ну-ну».
Шериф Джонс сцепил руки над своим внушительным брюхом и уставился на Тима. Его проницательные глазки поблескивали в сальных карманах глазниц.
«Небось, решили, что уже вышли на покой? Коротайте последние деньки. А не рановато ли вам, а?»
«Ну, с полицией я точно покончил. Назад пути нет. Один приятель обещал устроить меня охранником в Нью-Йорке, а мне давно хотелось сменить обстановку. Но для этого ведь не обязательно ехать в Нью-Йорк». На самом деле Тиму хотелось сменить не обстановку, а свой настрой. Работа ночным обходчиком вряд ли поможет это сделать, хотя, как знать.
«Разведены, говорите?»
«Да».
«Дети есть?»
«Нет, жена хотела детей, а я не хотел. Не созрел еще». Шериф Джон пробежал глазами по анкете Тима.
«Тут написано, что вам 42. Уж к 40 годам обычно созревают, а если нет...»
Он умолк и в лучших полицейских традициях стал ждать, когда Тим закончит предложение за него. Не тут-то было.
«В общем, когда-нибудь вы поедете в Нью-Йорк, а пока мест решили плыть по течению и никуда не торопиться. Я правильно понял?»
«Да, шериф понял все правильно».
«Если я дам вам работу, откуда мне знать, что через 2 недели или через месяц вы дальше не поплывете? Дюпрей не самый интересный городишко в мире и даже в Южной Каролине. Я это к чему? Рассчитывать-то на вас можно? Или не стоит?»
«Никуда я не поплыву, не бойтесь. Пока работа есть. Вы ведь всегда можете меня уволить, так? А я, если решу плыть дальше, предупрежу вас заранее. Даю слово».
«На такую зарплату не проживете».
Тим пожал плечами. «Подыщу еще что-нибудь. Думаю, я тут буду не единственный, кто на 2 работах крутится. И потом я подкопил немного. Для начала хватит». Шериф Джон посидел с минуту, подумал, затем встал. На удивление, быстро и ловко для человека его комплекции.
«Приходите завтра утром, и мы все решим. 10 часов будет нормально».
«А вы тем временем успеете позвонить в полицию Сарасоты», — подумал Тим, «и проверить мою историю на вшивость, а заодно узнать, нет ли на моей репутации еще каких пятен». Он тоже встал и протянул шерифу руку. Тот пожал ее. Крепко и уверенно.
«Где вы сегодня ночуете, мистер Джемисон?»
«В том мотеле, если там есть свободные номера».
«У Норберта номеров хоть завались», — сказал шериф. «И дурить он вас не станет, вы еще маленько похожи на копа. Если нормально переносите жареное, советую заглянуть к Беверли, там с 7 вечера кормят. Лично я уважаю печенку с луком».
«Спасибо за совет и за собеседование».
«Не за что. Славно поболтали. Когда придете заселяться в мотель, скажите Норберту, что шериф Джон велел вас не обижать. Пусть выдаст вам хорошую комнату».
«Так и скажу.
Но койку все же осмотрите перед тем, как лечь».
Тим улыбнулся. «Да, меня ваши коллеги уже предупредили».